По тону доктора легко было судить, что он плохо верил в пользу консилиума. Ольга Ивановна хотела еще что-то спросить, но рыдания помешали ей. Она опять припала лицом к драпировке. В это время со двора отчетливо донеслись звуки оркестра, игравшего на дачном кругу. Слышны были не только трубы, но даже скрипки и флейты.
«Если он страдает, то почему же он молчит?» — спросила Ольга Ивановна. «За весь день ни звука. Он никогда не жалуется и не плачет. Я знаю, Бог берет от нас этого бедного мальчика, потому что мы не умели ценить его. Какое сокровище!»
Оркестр кончил марш, и минуту спустя для начала бала заиграл веселый вальс.
«Господи, да неужели ж нельзя ничем помочь?» — простонала Ольга Ивановна. «Николай, ты доктор и должен знать, что делать. Поймите, что я не переживу этой потери, я не переживу!»
Доктор, не умевший говорить с плачущими женщинами, вздохнул и тихо зашагал по гостиной. Прошел ряд томительных пауз, прерываемых плачем и вопросами, которые ни к чему не ведут. Оркестр успел уже сыграть кадриль, польку и еще кадриль. Стало совсем темно. В смежной зале горничная зажгла лампу, а доктор все время не выпускал из рук шляпы и собирался сказать что-то. Ольга Ивановна несколько раз уходила к сыну, сидела около него по получасу и возвращалась в гостиную. То и дело она принималась плакать и роптать. Время мучительно тянулось, и вечер, казалось, не имел конца. В полночь, когда оркестр сыграл котельон и умолк, доктор собрался уезжать. «Я завтра приеду», — сказал он, пожимая холодную руку хозяйке. «Вы ложитесь спать». Надевши в передний пальто и взявши в руки трость, он постоял, подумал и вернулся в гостиную. «Я, Ольга, завтра приеду», — повторил он дрожащим голосом. «Слышите?» Она не отвечала и, казалось, от горя потеряла способность говорить. В пальто и не выпуская из рук трости, Цветков сел рядом с ней и заговорил тихим нежным полушепотом, который совсем не шел к его солидной тяжелой фигуре. «Ольга, во имя вашего горя, которое я разделяю, теперь, когда ложь преступна, я умоляю вас сказать мне правду. Вы всегда уверяли, что этот мальчик — мой сын. Правда ли это?» Ольга Ивановна молчала. «Вы были единственной привязанностью в моей жизни», — продолжал Цветков. «И вы не можете себе представить, как глубоко мое чувство оскорблялось ложью. Но прошу вас, Ольга, хоть раз в жизни сказать мне правду. В эти минуты невозможно лгать. Скажите, что Миша не мой сын». «Я жду». «Он ваш?» Лица Ольги Ивановны не было видно, но в ее голосе Цветкову послышалось колебание. Он вздохнул и поднялся. «Даже в такие минуты вы решаетесь говорить ложь», — сказал он своим обыкновенным голосом. «У вас нет ничего святого. Послушайте, поймите меня. В моей жизни вы были единственной привязанностью. Да, были вы порочны, пошлы, но кроме вас я в жизни никого никогда не любил. Эта маленькая любовь теперь, когда я становлюсь стар, составляет единственное светлое пятно в моих воспоминаниях. Зачем же вы затемняете его ложью? К чему?»
«Я вас не понимаю. Да, боже мой!» — воскликнул Цветков. «Вы лжете! Вы отлично все понимаете!» — крикнул он еще громче и зашагал по гостиной, сердито размахивая тростью. «Или вы забыли? Так я же вам напомню! Отеческие права на этого мальчика в одинаковой степени разделяют со мной и Петров,
и адвокат Куровский, которые так же, как и я, до сих пор выдают вам деньги на воспитание сына.
Да-с, да-с! Все это мне отлично известно. Я прощаю прошлую ложь, бог с нею, но теперь, когда вы постарели, ну, в эти минуты, когда умирает мальчик, ваше лганье душит меня! Как я жалею, что не умею говорить! Как жалею!
Цветков расстегнул пальто и, продолжая шагать, говорил:
«Ох, дрянная женщина! На нее не действуют даже такие минуты! Она и теперь лжет так же свободно, как и 9 лет тому назад в ресторане «Эрмитаж». Она боится, что если откроет мне истину, то я перестану выдавать ей деньги? Она думает, что если бы она не лгала, то я не любил бы этого мальчика? Вы лжете! Послушайте, это низко!» Цветков стукнул тростью по полу и крикнул: «Это гадко! Изломанное, исковерканное создание! Да вас надо презирать! Я должен был бы стыдиться своего чувства! Да! Ваша ложь во все 9 лет стоит у меня поперек горла! Я терпел ее, но теперь довольно! Довольно!»
Из темного угла, где сидела Ольга Ивановна, послышался плач. Цветков замолчал и крякнул. Наступило молчание. Доктор медленно застегнул пальто и стал искать шляпу, которую он уронил, шагая. «Я вышел из себя», — бормотал он, низко нагибаясь к полу. «Совсем выпустил из виду, что вам теперь не до меня. Бог знает, чего наговорил. Вы, Ольга, не обращайте внимания». Он нашел шляпу и направился к темному углу. «Я оскорбил вас», — сказал он тихим нежным полушепотом. «Но еще раз умоляю вас, Ольга, скажите мне правду. Между нами не должна стоять ложь. Я проговорился, и вы теперь знаете, что Петров и Куровский не составляют для меня тайны. Стало быть, вам теперь легко сказать правду». Ольга Ивановна подумала и, заметно колеблясь, сказала: «Николай, я не лгу. Миша ваш».
«Боже мой!» — простонал Цветков. «Боже мой!
Так я же вам больше скажу. У меня хранится ваше письмо к Петрову, где вы называете его отцом Миши.
Ольга, я знаю правду,
но мне хочется услышать ее от вас. Слышите?»
Ольга Ивановна не отвечала и продолжала плакать. Подождав ответа, Цветков пожал плечами и вышел.
«Я завтра приеду!» — крикнул он из передней.
Всю дорогу, сидя в своей карете, он пожимал плечами и бормотал:
«Как жаль, что я не умею говорить! У меня нет дара убеждать и уверять! Очевидно, она не понимает меня, если лжет. Очевидно. Как же ей объяснить-то? Как?»